Если я буду питать плоть, а не буду питать дух, значит, плоть будет сильнее. А если я буду питать дух и не буду питать плоть, дух будет сильнее. Друзья, я это для того говорю, чтобы кто-то не сделал вывод. Я человек духовный, и поэтому я всегда буду одерживать победу. В нашей жизни чему мы отдаем предпочтение в смысле духовного питания? Или плоть, или дух. Вот тот и будет одерживать победу. У одного человека было две собаки. Эти две собаки часто дрались. Урезали друг друга, пытались вред друг другу причинить. И вот сосед у него спрашивает: скажи, ну какая собака у тебя побеждает? Та, которую я лучше кормлю. Та, которая лучше питается, та и побеждает. А еще даже, там он такую мысль высказывает. Та, которую когда они дерутся, а он любил эти зрелища смотреть. Он говорит: я одну собаку любил больше, а другую меньше. Я всегда говорю: давай, давай, покажи ему, покажи. А та собака чувствует мое вдохновение и мое ободрение, а я на другую побеждает. Так вот точно наше отношение или к плоти, или к духу, оно обеспечивает победу или духа, или победу плоти. Духовный человек отдает предпочтение духу. Отдает предпочтение духу. Кстати, братья и сестры, я сразу скажу. Написано: рожденный от Бога не грешит, а мы грешим. Или не грешим? Я беседовал с группой людей, они говорят: мы во Христе Иисусе не грешим. Вот их несколько человек сидит: мы во Христе Иисусе, и мы не грешим. А я у одной женщины спрашиваю: а ты грешишь? А вижу, она не хочет говорить. Они все кричат: мы не грешим. Я говорю: а ты грешишь? Она молчит. Потом говорит: мы не грешим. Я говорю: ты скажи, я не грешу. Она потом говорит: я грешу. Легче сказать: мы не грешим, но когда тебя лично касается: а я грешу. Мы не грешим, а я грешу. Братья и сестры, написано: рожденный от Бога не грешит. И этот же автор пишет: если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя. Так все-таки кто правду говорит? Где правда написана? Друзья, рожденный от Бога не грешит, имеется в виду, что дух, возрожденный дух во мне не грешит. А плоть грешит. Но кому я покоряюсь, вот то я и делаю. Если я духу покоряюсь, вот то я и делаю. Плоти покоряюсь, вот это я и делаю. То есть грешит тот христианин, который покоряется плоти. Вот тот человек грешит. И чем больше мы плоти покоряемся, ветхой природе, вот тот и грешит. Скажите, имеем ли мы право оправдывать наши грехи тем, что это не я грешу, а моя ветхая природа? Нельзя. Над верующим человеком суд был за то, что он превысил правила дорожного движения, нарушил. Очень грубо нарушил, скорость превысил, и там сплошную переехал, и получилось очень плохо. Его остановил милиционер, и решили его наказать. И вот судят. Кстати, сейчас уже суд решает нарушение правил дорожного движения. И его судят. Но он как верующий, он судья, говорит: вы знаете, вот гражданин судья, это не я нарушил, это нарушила моя ветхая природа. А судья был смекалистый, он помолчал и говорит: вот я, говорит, вашу ветхую природу на 50 рублей и оштрафую. А новую природу тоже на 50, за то, что она помогала ветхой природе нарушать. И таким образом получилось 100 рублей. Ветхую природу на 50 рублей штрафовал, и новую на 50 рублей штрафовал. И получилось 100 рублей. Значит, друзья, ни в коем случае не имеет права человек оправдывать свои поступки ветхой природой. Потому что я совершаю грех, потому что покорился ветхой природе, потому что я послушал плоти. Духовный человек помышляет о духовном. Написано: живущие по духу помышляют о духовном. Что это значит, братья и сестры, помышлять о духовном? Духовный человек понимает волю Божью и имеет духовное водительство. Где это написано? Написано Римлянам 8 глава: все водимые Духом Божьим суть сыны Божьи. Мы скажем так: это все возрожденные. Я же в прошлый раз говорил, что это все возрожденные имеют водительство Духа Святого. Братья и сестры, не все. Не все возрожденные имеют водительство Духа Святого. Но там по тексту именно духовный христианин имеет духовное водительство. Он понимает голос Духа Святого, понимает волю Божью, и он покоряется воле Божьей. Человек плотской, имеет ли он откровение от Духа Святого? Я думаю, да. Он читает Библию, он может иметь откровение, но он не покоряется Богу. Он покоряется вот как ему удобно. За одного хорошего человека плохой пример приведу в Библии. Это хороший человек Аполлос. Я думаю, что он духовный христианин был, Аполлос. Павел пишет, я насадил, Аполлос поливал. Но я один случай жизни Аполлоса расскажу. Это записано в послании к Коринфянам, пишет апостол Павел. А что до брата Аполлоса, то я очень просил его, чтобы он пришел к вам ныне. Но он сказал, что придет, когда ему будет удобно. Братья и сестры, это яркая ситуация. Духовный человек, но он сказал, я это сделаю, когда мне будет удобно. Мне сейчас неудобно. Мы скажем, ну, может, там не было большой нужды. Павел говорит, я очень просил его, чтобы он пришел ныне. Очень просил. То есть там была нужда большая. А Аполлос говорит, приду, когда удобно. Это вот контраст. Контраст, друзья, что признаки проявления плотские бывают иногда у духовных. Бывают. Но главное направление жизни – это стремление понимать волю Божью и иметь духовное водительство. Братья и сестры, как может человек духовный понимать волю Божью? Или, скажем, иметь откровение от Бога? Духовный человек имеет откровение Духа Святого. Как он их имеет откровение? Вот он читает Библию, например, и Дух Святой ему посылает откровение. Это тоже определенная духовная высота. Многие христиане Библию читают, но откровений не получают. Плотское состояние. Проповедовать не о чем. Откровений не получаю, не могу. Из месяца в месяц, из года в год. Я не знаю, какую проповедь приготовить. Нету откровений от Бога. Нету. Это плотской христианин, плотское состояние. Духовный человек получает откровение. В процессе чтения Библии получает откровение. И отсюда имеет понимание воли Божией и имеет духовное водительство. Это духовный христианин. У меня последний раздел. Бог дает откровение всем. Всем возрожденным без исключения. Просто один человек это откровение понимает и замечает, а другой не замечает. Другой не замечает. Вот бывает человек, у которого зрение плохое. Вот когда-то у меня было зрение хорошее. Я думал, что у меня до старости будет 100% зрение. Мне даже нравилось. Я страшно мелкие буковки, я легко их читал. А потом в какой-то момент смотрю, уже я не вижу. Я думал, что это нормально, так у всех, просто слишком мелкие буквы. А мне один брат говорит, слушай, да ты уже просто слепой. Я говорю, не может быть. Он говорит, а вот на очки попробуй. Я одел, о, как хорошо видно. Оказывается, я и правда слепой. Братья и сестры, но я же не перестал быть Антонюк Николаем Степановичем, да, от этого. Бог откровение всем дает. Просто один видит, а другой не видит. Это зависит опять от того, какое наше состояние перед Богом. Или еще, один понимает, а другой не понимает. Вот я, например, русский язык понимаю, английский не понимаю. Но если бы я прожил в Америке лет 12, я бы тоже английский понимал. Друзья, это я веду речь о духовном росте, что человек, младенец во Христе, он духовное водительство и откровение, он может не понимать. Он их получает, но он их не понимает. Ему нужен духовный рост. Тогда он начнет понимать. Вот в чем суть вопроса. И Бог откровение дает и братьям, и сестрам. Кому Бог откровений дает больше, братьям или сестрам? Бог откровений дает больше тем, кто больше трудится. Если брат лодырь, то Бог ему откровений много давать не будет. А если сестра труженица, она и больных посещает, и в хоре поет, и она старается очень добродетельно, и наставление, и свидетельствует, по рынку ходит, рассказывает людям. Бог ей откровения будет давать больше, чем брату.
Ну, а в общем, если брать, друзья, духовное состояние того или другого, да, братьям Бог откровений больше дает. Почему мы в Библии читаем «мужи, братья и отцы» проповеди, да? «Мужи, братья и отцы». В том смысле, что братья, они всегда были в руководстве церквей, миссионерства и прочее, прочее. И мужья главы, жен. Поэтому Бог мужу откровения дает, а жене, может, и не обязательно. Слушай мужа и радуйся себе спокойно, что у тебя муж получает откровение. И такое бывает. Братья и сестры, апостолы Иисуса Христа получили возрождение в день Пятидесятницы, когда в них вселился Дух Святой. Христос говорит, Он с вами пребывает, и в вас будет. Когда Дух Святой с ними пребывал, но не был в них, это не было возрождение. Но когда Дух Святой в них вселился, это был момент возрождения. Последнее, что я хочу с вами поговорить, это водительство Духа Святого. Почему я его решил в этой беседе? Потому что водительство Духа Святого – это присуще духовному христианину. Но я больше хотел бы обратить внимание на практику водительства Духа Святого, то есть познание воли Божией и послушание воли Божией, послушание Богу. Потому что кто-то скажет, ну, я плотской, я младенец во Христе, я только год назад крещение принял. Это не для меня. Братья и сестры, каждый христианин, он должен иметь водительство Духа Святого. Каждый. И если ты еще духовно незрелый христианин, но правильно к этому вопросу отнесешься, то Дух Святой хочет тобой руководить. Он хочет тебе открываться и тебя хочет водить. Я прочитаю место Священного Писания. Это послание к римлянам, 12 глава. С первого стиха я прочитаю. Первый и второй стих. Друзья, сразу тему задаю. Познание воли Божией. Без познания воли Божией духовного водительства не будет. Читаю. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодна и совершенна». Братья и сестры, обратите внимание, Павел задает вот какую мысль. Чтобы вам познавать, что есть воля Божия. Чтобы нам познавать волю Божию, что мы должны делать? По этому тексту, что мы должны делать? Написано, друзья, вот как. «Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия». Значит, мы должны не сообразоваться с этим веком. То есть, не носить образ этого мира. Сообразоваться – это значит, образ мира во мне. Скажите, если сестра вот с таким чубом крашеным ходит, будет она воле Божией познавать или нет? Не будет. Потому что она носит образ этого мира. Или, скажем, одежда на ней мирская, ногти вот длинные, крашеные. Братья и сестры, чтобы нам познавать волю Божию, написано, не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. То есть, чтобы познавать волю Божию, нужен обновленный ум. А чтобы был обновленный ум, мы должны от мира удаляться. Я эту мысль подтвердить хочу другим текстом Священного Писания. Послание к Ефесянам. Вот послушайте. Это 4 глава, стих 21 и ниже. «Потому что вы слышали о нем и в нем научились, так как истина в Иисусе. Отложить прежний образ жизни ветхого человека, если вашего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего». Значит, обновиться духом ума нашего можно только, если мы отложим прежний образ жизни ветхого человека. И дальше идет пояснение. Поэтому, отвергнувши ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг друга. Гневаясь, не согрешайте, и солнце да не зайдет во гневе вашем. Кто крал, вперед не кради, а лучше труди, сделай своими руками полезное, чтобы было чего уделять нуждающемуся. Никакое гнилое слово да не сходит из уст ваших, а только доброе, для назидания веры, дабы она доставляла благодать слушающим. Всякое раздражение, ярость, гнев, крик, злоречие со всякой злобой да будут удалены от вас. То есть, братья и сестры, для того, чтобы иметь обновленный ум и познавать волю Божью, необходимо удаление от греха. То есть эти вещи по жизни духовного человека, они обязательно связаны. Если я не удаляюсь от греха, я не буду иметь обновленный ум, не буду понимать волю Божью, духовного водительства не будет. Кстати, здесь практические ситуации здесь написаны. Это и наша первая, и вторая, и третья беседа. Вся наша жизнь очень сильно связана с нашим отношением ко греху. Удаляйся от греха, удаляйся от мира, принимай образ христианина, чтобы ты был как новый человек, и у тебя разум будет новый. Тогда ты будешь способен понимать божественное водительство, божественное откровение. Друзья, а теперь практическая сторона познания воли Божией. Каким образом Бог открывает нам свою волю? Через что Бог нам открывает свою волю? Через Слово. Братья и сестры, Бог свою волю открывает нам через Слово. То есть, если я не знаю, как поступить, я должен задать вопрос, а что по этому поводу говорит Библия? Ну, например, молодому человеку понравилась девушка, христианка, но еще не член церкви. И он хочет жениться на ней. Предложение сделал. Значит, братья и сестры, воля Божья это или не воля Божья? Значит, он должен задать, а что по этому поводу говорит Библия? А Библия говорит, что нельзя. Все, и нет, я этого делать не буду. То есть, братья и сестры, Бог свою волю открывает нам, во-первых, через Его Слово. Написано, Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей. Мне поступило какое-нибудь предложение, ну, пойти какое-то занятие там сделать. Ну, оно не очень хорошее, но вроде бы и не очень плохое. Я задаю вопрос, что по этому поводу говорит Библия? И если Библия говорит отрицательное, я не должен этого делать. Бог нам открывает свою волю через свое слово. Братья и сестры, иногда бывает так. По некоторым аспекту или объекту нашей жизни Библия ничего не говорит. Как будто это дело и неплохое. Но я не знаю, в этом случае стоит мне так поступить или нет. И я молюсь, Господи, я не знаю, как мне поступить. Ты мне открой свою волю. Я буду внимательный к тому, чтобы услышать твой голос. И я читаю Библию, молюсь и читаю Библию, а в Библии написано,